Добрый день всем, тех, кто находится здесь, в церкви. Добро пожаловать, спасибо, что пришли. Ну а также добро пожаловать тем, кто смотрит нас в записи, в прямом эфире, дома у себя, там, где вы решили находиться и смотреть, слушать эти замечательные презентации, семинары на нашем виртуальном лагерном собрании. Это впервые так происходит. Вопросы, которые мы будем разбирать на этом семинаре, или вопрос — это единство церкви. Пастор Келли попросил меня провести семинар об отношениях адвентистов с другими протестантами. Я кое-что писал на эту тему, и когда я думал, как это все представить для пользы нашей церкви, я подумал, что давайте мы уделим время на вопрос единства нашей церкви, и это будет название нашего семинара. Итак, в этом семинаре мы будем исследовать тему единства церкви адвентистов седьмого дня, и мы учтем и историю развития нашей церкви, а также историю развития вообще христианства. У нас будет пять тем. Первая тема в понедельник, сегодня, это единство. Я расскажу о своем личном свидетельстве. Это не только богословский вопрос. Я думаю, что так или иначе мы подходили к этому вопросу единства в церкви. И мы понимаем, что есть понимание не библейское, а просто из нашего опыта жизненного. У меня также есть свой опыт, как вы увидите. Но я подумал, когда я со своей стороны расскажу свой опыт, где я притыкался, на каких вопросах, в каких ситуациях, вы сможете, может быть, понять их, может быть, у вас что-то было похожее. Вы будете знать мою историю, из каких предпосылок я исхожу. Ну и с помощью Святого Духа вы сможете получить какие-то подсказки, как быть более активным в церкви и как более активно помочь церкви прийти в единство. Вторая наша тема будет о истории адвентизма. Мы рассмотрим некоторые критические моменты, когда происходили перемены, и для нас это важно будет понимать. Через какие общие опыты, общую историю, как народ, мы прошли с начала нашего существования. Затем я объясню, какие есть причины для единства или для разделений в церкви. То есть отсутствие единства. И мы не можем говорить об одном без другого, потому что такие реалии жизни, реалии роста и развития. Далее я рассмотрю с вами историю других христианских деноминаций, не адвентистских, чтобы вы увидели, что многое, что мы переживаем сегодня в церкви, те вопросы, которые разделяют нас, они приходят извне, а не изнутри церкви. И в конце концов, в пятницу я поделюсь тем, что я считаю, мы можем сделать для того, чтобы стремиться к единству и больше сконцентрироваться на миссии церкви, потому что именно ради этого мы существуем. И прежде чем перейти к вопросам, я приглашаю вас помолиться, чтобы Господь был с нами. Отец Небесный, я благодарю за эту возможность, за свободу, которую Ты даешь нам. Благодарю за технологии, которые позволяют нам сегодня общаться в это время, и я молюсь, чтобы Ты помог нам Духом Твоим, когда мы будем рассматривать эту тему, размышлять о ней, о Твоем Слове, о водительстве Твоем. Ради Иисуса Христа мы просим. Аминь. Итак, вопросы, о которых нужно помнить. Первое. Адвентизм — это церковь или деноминация? И то, и другое. Есть ли разница? Ну, мы рассмотрим это в ходе нашей темы сегодня. Затем, второй вопрос. Почему существует так много церквей? Вроде бы одна должна существовать. Почему их так много? И третье. Является ли адвентистская церковь единственной истинной церковью? Может быть, единственной видимой церковью? Будем размышлять над этим. Хочу начать со слов Христа, а затем цитата Эллен Уайт будет. Я думаю, что мы должны понимать, что Иисус, Христос и Бог Отец хотят, чтобы Церковь была едина. Итак, Иоанна 17 глава. С 20 по 23 стихи. Это часть молитвы Иисуса Христа, первосвященнической молитвы, прежде чем Он должен был пойти на крест. Я думаю, что Христос переживал об этом и конкретно просил об этом своего Отца. И я цитирую эти стихи. Говорит, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их». И я думаю, что это включает каждого христианина и нас в том числе. Поэтому Иисус молился за всех христиан, чтобы они все были едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. То есть Он повторяет это снова и снова. Это вопрос единства. Потому что Бог хочет этого, и Он хочет объединить христианскую церковь. Что же мы будем делать с этим? У Бога есть такой проект. Помните об этом. Но теперь я хочу подчеркнуть то, что мы должны быть едины, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня. То есть, это элемент миссии также в этом. Мы едины, и единство — это условие миссии. Давайте теперь цитата Эллен Уайт. Я покажу ее вам, чтобы вы увидели. Это абзац один, который я разделил на 4 пункта. Мне кажется, Эллен Уайт говорит о видении церкви, затем о эсхатологической миссии. Вот эта цитата, да? Нет. Итак, первая часть — это миссия церкви. Второе — это эсхатологическая миссия церкви. И затем вопрос единства. И затем вопрос принятия Святого Духа. Смотрите, как она понимала связь между этими пунктами. Она говорит, у Бога есть церковь на земле, которая поднимает попранный закон и представляет миру Агнца, который берет на себя грех мира. Это миссия церкви. Какой церкви? Какая миссия, вернее? Поднять попранный закон. Что это за церковь? Ну, это адвентистская церковь, другие этим не занимаются. И эта же церковь должна превознести Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. То есть, законы Евангелия — это миссия церкви, это то, чем мы занимаемся. Но она на этом не останавливается. Она говорит, церковь является хранительницей сокровищ благодати, и через церковь, в конце концов, она говорит, проявится полное проявление любви Божией к этому миру, которое должно осветить его своей славой. Ну, здесь я вижу ссылку на Откровение 18.1. Это ангел, иной ангел, которого мы должны олицетворить, чтобы от славы Божией осветился весь мир. И дальше она говорит, молитва Христа о том, та молитва, которую мы только что читали, молитва о том, чтобы церковь была одна, едина, как Христос с Отцом, чтобы в конце концов эта молитва получила свой ответ. Во время Эллен Уайт она видела, что этого еще не произошло. Но она говорит, в конце концов это должно произойти. И затем она говорит, что обильный дар Духа Святого будет дан в силе позднего дождя, когда мы в конце концов ответим на молитву о единстве. То есть Дух Святой будет дан, и благодаря Ему они станут свидетелями для мира славы Божьей для спасения. Итак, необходимо единство Церкви для этого, потому что единство Церкви обеспечит силу Духа Святого для того, чтобы осветить всю землю славой Евангелия Иисуса Христа. Видите, как Церковь, мы молимся о Духе Святом, но не о единстве. Ничего не делаем для единства. И я считаю, что из-за такой ситуации нам необходимо изучать этот вопрос. Что мы можем сделать с единством, чтобы Дух Святой мог излиться и весть могла быть провозглашена, чтобы мы действительно могли дойти до финишной черты. Итак, мое личное свидетельство теперь. Это начало первой презентации. Я родился в Аргентине после Второй мировой войны. В то время война уже закончилась. Город, в котором я жил, на 99% состоял из католиков. Может быть, сотня людей, которые там были не католики, это были адвентисты. Я там жил. Я был среди них. Я не видел других церквей, кроме католических, где-то до 15 лет. Ну, кроме адвентистской церкви. И вот этих двух людей вы знаете, но они были тогда лидерами, когда я родился. Мой отец, Нильо Каналы, а он итальянец, мать была из Германии, мама была врачом. Она хорошо играла на пианино, отец был профессиональным пианистом, но он был секулярным католиком. Он не был адвентистом. Мама была адвентисткой в третьем поколении. У нее отец и дед были пасторами, но она не очень верной была. Она не должна была выходить замуж за моего отца, но она вышла, и я вот перед вами стою. Но такое происходит в жизни. Мой отец был очень хорошим отцом. Мама была тоже очень хорошей мамой. Когда... Ну, говорят о том, кто откуда произошел, у меня очень хорошая семья. Конечно, лучше было бы, если бы отец был адвентист, но так не было. Мой отец разрешал маме преподавать нам адвентистскую весть. Он не настаивал на католической вере для меня. Но вот такая церковь у нас была. Сейчас, 74 года спустя, она выглядит так же. 15 лет каждую субботу я был в этой церкви и на молитвенных собраниях. 12 лет я принял крещение. Когда я вспоминаю это, я прошу прощения. А вот эта церковь, то совсем другая церковь. Я не ту кнопку нажал. Вот эта церковь. Моя мама и церковь научили меня понимать Библию и дух пророчества на основы нашей веры. Но я принял крещение в 12 лет. Ну, больше, знаете, это было как такое культурное, семейное крещение. Ну, 12 лет уже пора, вроде бы. Меня пригласили, я принял крещение. Но я больше был такой светский парень. И я не учился в адвентистских учебных заведениях. Я учился в светских учебных заведениях, даже католических. Двое моих дядей жили рядом, и поэтому я там часто у них бывал. Я играл со моими двоюродными братьями и друзьями, не адвентистами. Поэтому я очень хорошо был знаком с не адвентистами. Я не рос в адвентистском гетто. Ну, и я думал, что я буду пианистом, как отец. И, ну, он и врачом также был. Я не против был, чтобы быть пианистом или доктором. Хотя, конечно, я больше за врача был, чем за пианиста. Первые 15 лет моей жизни я понимал, что есть две церкви. Первая — это церковь отца, католическая. Все люди, которых я знал, кроме сотни в нашем городе, были католиками. И затем была еще адвентистская церковь. Я знал, что мы культ, так называли нас культом или сектой. Но мне все равно было культ-то культ. Не была проблема. Почему? Культ, ну, потому что мы живем по Библии. И я ясно понял еще тогда, почему мы были адвентистами. Потому что мы живем только, как говорит Библия, а католики, они живут по традиции. И традиция противоречит Библии, и поэтому не нужно быть космическим инженером, чтобы понять, что нужно следовать за Христом. Потому что католики следуют традиции. А ну, остальные протестанты для меня не существовали. Первые 15 лет... Евангеликалы, ну, другие протестанты, я ничего не знал о них вообще. Итак, я достиг подросткового возраста, и я начал учиться в академии. Я учился в своем городе, в колледже. Это католический был колледж. Ну, и затем было еще одно заведение. Тоже католическое, но не такое строгое. В 1960 году я переехал в адвентистский колледж учиться там. И я попросил отца, чтобы туда перейти. Отец говорит: «Хорошо, едь туда, учись в Академии Адвентистской, но потом вернешься и будешь изучать медицину». Ну и все еще моя мама и моя церковь влияла на меня очень сильно, а потом и мои учителя, что я пережил тогда, вот адвентисты все учили одинаково. Что смотреть, во что верить, как одеваться там и так далее. Все верили одинаково. И я считал это очень, что это очень важно для единства церкви. Итак, есть только одна истинная церковь, адвентистская церковь. Протестантизм для меня не существовал, я не знал ничего. Но в конце обучения в академии, это, ну, как старшая школа в нашей культуре, в 17 лет мой отец решил развестись с моей матерью и сойтись с другой женщиной. И для меня это было первая травма моей жизни. Конечно, для меня вопрос был какой, почему он это делает? Но он не адвентист, он не адвентист. Поэтому не адвентисты делают плохие вещи. Это не было неожиданно. Ну, я не скажу, что это было ожиданно. Но я понимал, что это нехорошо. В церкви я читал, например, Римлянам 8:28, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И я думал, как эта ситуация может послужить ко благу. Но теперь я подумал, что я могу делать то, что отец не хотел, чтобы я делал. То есть остаться там в колледже. Но что я могу там учиться в колледже? Ну, пастор или администратор в церкви. Вот такой был выбор. Администрация мне не нравилась, это очень было скучно. И я не чувствовал призвания к тому, чтобы быть пастором. И я подумал, ну, все-таки я буду, наверное, это выбирать. Я думал, спрошу своих преподавателей совета. Они говорят, ну, хорошо, попробуй, давай. Я начал изучать теологию. И так, впервые в жизни я начал изучать адвентистскую теологию. И впервые я начал читать Библию, потому что мне давали задания такие на уроках. Я был адвентистом, но я не читал Библию. Я верил во все, что учила церковь. Помните, я был культурным адвентистом. И я начал изучать впервые книгу Даниила и Откровение, и я заметил, что церковь совсем по-другому понимает происхождение зла, чем другие церкви. Для меня огромным откровением было то, что Эллен Уайт писала о происхождении зла. Впервые я увидел какую-то связанность в Библии. И сатана делает это, Иисус делает это. То есть, когда читаешь Эллен Уайт по этому поводу, это помогло мне связать всю Библию. После этого я уже понимал то, что мне раньше говорили, но для меня это были какие-то отдельные истины. Я понимал, что это все от Бога приходит, но я не видел картины в целом, и теперь я начал ее видеть. И затем я взял предмет по систематическому богословию. Профессор, который живет здесь сейчас, он был магистром богословия. То есть для меня это было очень-очень-очень важно. Я не знал, что есть доктора богословия, но этот преподаватель научил меня систематическому богословию, и он дал нам книгу по систематическому богословию, чтобы мы ее прочитали. И эту книгу написал протестант, евангеликал. И они объяснили, евангеликалы — это люди, как адвентисты, но они верят в Библию, а не в традицию. Ага, я подумал, что мы вместе, так? Потому что моя семья и моя культура были, по сути, католическими. Они основывались на традиции. А протестанты, это, они основываются не на традиции, а не на Библии. Но преподаватель сказал, вам нужно быть аккуратными, как они толкуют пророчество, субботу, состояние умерших и так далее. То есть они с нами не совпадают. И я начал знакомиться с церковью, адвентистской церковью. В то же время мой отец, который не только расстроился из-за того, что я пошел учиться на богослова, помните, он был не адвентистом, и его сын не только не изучал медицину, но еще и изучал теологию, чтобы быть служителем в секте, которую никто не знает. Он не может теперь похвастаться никому своим сыном. И вот что он мне говорит дословно. «Ты хочешь быть адвентистским пастором, потому что у тебя духовная природа, и мать твоя преподавала адвентизм с детства». Если бы ты родился в Китае, то ты бы стал буддийским монахом. Говорит, вот в чем проблема. Мне кажется, он один раз это только сказал мне. Но я подумал, отец прав. Действительно. Помните, что я изучал богословие, чтобы стать пастором. И поэтому, что мой отец сделал, Дух Святой через моего отца пробуждал меня к ответственности, которая на мне лежала, чтобы самостоятельное решение принять. То есть это моя жизнь. Я не могу позволить отцу или культуре, или матери, или церкви, куда я ходил, указывать мне, кем мне быть. И я начал пользоваться тем, что меня учили преподаватели на богословском факультете, чтобы отвечать за себя. Например, в таких вопросах, стоит ли мне быть верующим или атеистом? Мне нужно было начать вот с самого низу. Если меня научили с детства адвентизму, может быть, не просто адвентизму, а вообще с меня научили христианству и вере в Бога. И я все-таки начал взвешивать этот вопрос. Я подумал, что все-таки больше доказательств того, что Бог есть. Затем я начал думать, что мне быть, буддистом, мусульманином. Я начал посещать предмет, где сравнивали разные религии. И вот там преподаватель рассказывал о всех основных религиях. Я начал сравнивать, и в конце концов я сказал, если есть Бог, то Он должен быть таким, как Он в Библии представлен. То есть, ну, другие вообще ничего не могут сделать. Они не могут даже двигаться. А этот Бог, Он делает все. Он создал всю Вселенную, меня. То есть, это намного лучший Бог, чем все... чем боги других религий. Этот вопрос я принял. Затем я подумал, а почему бы не быть мне протестантом? Ну, католиком я ясно не хотел стать, но почему бы мне не стать просто протестантом? В чем разница там между их учением и адвентистским учением? Я подумал, что там, ну, небольшая разница, несколько доктрин там. Они не против закона, они против субботы, у нас суббота есть. Ну, то есть, мне нужно было все вот эти аргументы для себя проговорить. Я подумал, ну, как там мысли, как мыслят протестанты, может быть, какие у них возражения против субботы. И я вспомнил там одного человека, который был адвентистом, потом ушел из нашей церкви. И я помню, что я читал эти книги, это был Конрайт. И я подумал, стоит ли мне уйти к протестантам другим или оставаться адвентистом. Но я не буду все детали рассказывать. Есть одна истинная церковь, адвентистская церковь. Но у нас же богословие похожее на богословие других протестантов. Понимаете, то есть так я себе говорил, похожее. То есть у нас там несколько различий есть, но в принципе... у нас много общего с протестантами. А мы говорим, что мы единственная истинная церковь, потому что у нас есть несколько отличительных доктрин. Хорошо. Ну, я верю в то, что в этом есть смысл, и вы это поймете, если будете дальше приходить на мой семинар. И затем у меня был совершенно неожиданный опыт. Это философия. Философия. Я завершил свое обучение в 1966 году, я женился, я чувствовал, что я слишком молод, чтобы быть пастором. Как я могу быть пастором в церкви, где люди в два, в три раза старше меня, помогать им решать их проблемы семейные? Я не видел, как я смогу это делать. Я не чувствовал призвания Божьего к этому. Я посоветовался с доктором Фюмайстером, он стал деканом семинарии, мне кажется, он недавно умер. и Он побудил меня дальше изучать богословие. Не буду все детали рассказывать, но так по Божьему провидению получилось, что вот этот колледж River Plain начал новую программу образования, и я решил пойти учиться туда. То есть я закончил академию, затем богословский факультет. Там у нас нет такого колледжа, как здесь. То есть после завершения колледжа я пошел дальше изучать богословие. И теперь я еще на 4 года должен был изучать образование, психологию и философию. И я подумал, что, может быть, это мне поможет стать пастором, в конце концов, или преподавателем, то есть образование, педагогику я должен был учить, психологию и так далее. За эти 4 года, 2 года мы изучали только философию. Большинство студентов не любили, они хотели психологию, они хотели педагогику изучать. И год был посвящен этим предметам, один год психологии, один педагогики, но 2 года философии. Что же я там выучил? Я открыл для себя тайную формулу Вавилона. Я познакомился с системой Платона, Канта, ну и других этих философов великих. Они мне показались очень интересными, я вникал в то, что они учили. Но позже я узнал, что все эти идеи этих философов присутствуют в Римо-католической церкви и в протестантских церквях. С помощью этой философии они толкуют Библию. Так, я прошу прощения, где-то я здесь в слайдах. Ага, затем я начал работать. Когда я закончил 4 года изучения философии, я думал, что я уже там останусь, буду преподавать философию. Но Бог закрыл все двери и отправил меня в церковь в Монтевидео, в Уругвае, на год, чтобы я был начинающим пастором там. Служил как начинающий пастор. 71 год. Затем 72-73 год был я пастором также в Уругвае. Нуэва Хелвика район назывался. В 74-78 году я стал преподавать философию. В течение 5 лет, 25 часов в неделю я преподавал одну философию в River Plate колледже в Аргентине. Наверное, немногие имели такой опыт, как я. Когда я достиг 30 лет, я подумал, что нужно мне получить докторское богословие, но для того, чтобы выучиться на доктора, это нужно ехать в Америку, у меня семья была, а я изучал философию, и я был специалистом, по сути, по дьявольской информации, и я думал, что я буду преподавать философию. И в то время я начал учиться в католическом заведении учебном, чтобы получить доктора философии. Когда я изучал эти науки, 2 события произошло. В октябре 1978 года я готовился к последнему экзамену, выпускному экзамену по философии, и мне предложили стипендию от Южноамериканского дивизиона, чтобы приехать сюда, в Эндрюсский университет. Мне все оплатят, за меня все оплатят, и стипендию оплатят, и у меня было 2 месяца, чтобы завершить свой курс по философии там. Когда я изучал тот курс, перед тем, как приехал сюда, в Эндрюс, я понял, я изучал, как объясняют Сначала были философы греческие, а затем философы современные в 20 веке. И эти философы говорили нечто следующее. Греки понимали реальность как безвременную, то есть статическую. То есть она никуда не движется. Но они были неправы, потому что реальность, она историческая, и она двигается. И я помню очень хорошо, как у меня что-то щелкнуло в голове. И я теперь, я понимаю, почему мы отличаемся от католиков. То есть я изучал 10 лет философию, я понял, что они понимают реальность статическую, но я понимал, что и Библия, и Эллен Уайт понимают все с исторической точки зрения. То есть это совершенно разные подходы. Это было до того, как я приехал сюда. Хорошо. Когда я приехал сюда, у меня было все еще убеждение, что мы являемся истинной церковью, потому что мы базируемся на Библии, а протестантские церкви, они не совсем церкви остатка, потому что у них немножко другие доктрины. И так я начал учиться. Вот здесь вы видите, я уже выпускаюсь. Ага, вот здесь, вот видите мой выпуск. И я обнаружил, пока я учился, что в единстве нашей церкви есть много трещин. Я помню, как нам в церкви рассказывали о встрече в Glacier View. Тогда была проблема с Дезмондом Фордом. И я думал, если он не прав, Форд не прав, он из Австралии приехал, а во что же мы верим? Но затем я понял, что эти ребята из Австралии, они им преподавали адвентизм точно так же, как мама мне преподавала. То есть просто они передавали как легенду эти доктрины. Я подумал, что там, наверное, какие-то чуть-чуть другие адвентисты. Как студент, у меня были также учителя-еретики в семинарии. Один доказывал нам, основываясь на Библии, что Христос не Бог. И он доказывал, что символ веры там был, который принят был церковью, в то время еще одна церковь была, что мы должны принять его, что Эллен Уайт это не пророк, что она занималась плагиатом. Ну, то есть я начал узнавать столько всего. Я не переживал об этом, пока я не вернулся к себе в страну. Мне пригласили обратно преподавать там в семинарии. И я начал видеть то, что я раньше не видел. Когда я приехал сюда, я подумал, что все руководство адвентистской церкви имеет единство. То есть все едины. Все они верят в соло скриптура. Все верят в Эллен Уайт. Так я понимал. Для того, чтобы спастись, мы должны соблюдать закон. То есть мы должны быть послушны, так? Мы не спасены из-за этого, но мы должны все равно соблюдать закон. Иначе мы не пойдем на небо. То есть Библия тоже говорит об этом. Мы истинная церковь, единственная видимая истинная церковь на земле. Я думал, что все так верят. Мы верим в практическую христианскую жизнь. То есть музыка, одежда, украшения, богослужение. То есть все, что становится очевидным, когда читаешь Библию. То есть все это я думал, что так было. Такое было у меня предположение, что среди руководства церкви полное единство по этим вопросам. Итак, мое понимание оставалось все тем же, что мы одна единственная истинная церковь, а евангеликалы, то есть протестанты, они не являются истинной церковью, потому что у них там небольшие различия есть в доктринах. Затем я начал преподавать, и я обнаружил интересные вещи. Некоторые студенты были враждебно настроены. Когда я говорю «враждебно», я не говорю, что они как-то спорили со мной. Но когда я проходил где-то в коридоре, я хотел поздороваться с ними, они отворачивались. И они не отвечали мне взаимностью. То есть для меня это было очень странно. Почему так? То есть не ожидаешь это причем на виду у всех было. Я подумал, что они так враждебны ко мне? Я им плохие оценки не стану. Позже я понял. Я открывал им такое видение адвентизма, к которому они не привыкли. Я говорю, что адвентисты такие. Они говорят, нет, адвентисты не такие, они другие. Я не знал об этом. 15 лет мне понадобилось, чтобы понять, и тогда я начал менять полностью свой курс. Но в конце концов, студенты начали говорить, что мы не едины. Одни воспринимают одни вещи так, а другие так, третьи так. То есть в церкви у нас есть разные взгляды. Я объясню, в принципе, в моем семинаре, почему так происходит. Ну и позже студенты начали здороваться со мной. Когда я понял, что они совсем с других мест приехали, и там верят не так, как верили там, где я жил, или там, где я учился. И уверенность в спасении — это еще одна тема стала, тема отличий наших. Затем музыка, проведение богослужения. Популярная музыка, ее начали применять в церкви, то есть мирская музыка. Я не мог этого понять тогда. Еще эволюция в адвентистской церкви. Итак, и новые стили богослужения, затем эволюция среди адвентистов. Я начал понимать, что есть учебное заведение, есть преподаватели, которые верят в то, что адвентисты должны принять эволюцию, что бытие... Я думал, как это может произойти? То есть они не принимали книгу «Бытие». Что стоит за этим? И что интересно было, это осуждалось в церкви, но этим людям было все равно, что церковь думает. Они все равно продолжали так верить. И в конце концов экуменизм. Экуменизм... Также многие адвентисты принимают экуменизм, что мы должны быть едины. Должны ли быть мы едины? Должны. Но быть едины — это означает, что каждый должен прийти в одну христианскую церковь. То есть мы должны присоединиться к экуменическому движению. И есть многих людей, особенно молодых людей, считают так. Итак, вопросы, которые нужно было изучать. Почему это происходит в церкви? Я завтра расскажу об этом завтра. Можем ли мы преодолеть современные разделения? На каком основании мы можем заявлять, что мы единственная истинная церковь? только потому, что у нас несколько отличительных доктрин есть, поэтому мы единственная истинная церковь. А нужно ли вообще единство церкви иметь? Ну, даже папа верит в то, что должно быть единство в церкви, папа римский. Но разница между папой и мной заключается в том, что папа собирается объединять христианство на основании философии, а адвентисты хотят единства на основании Библии. И я объясню это в пятницу в своей презентации. Нужно ли нам участвовать в экуменизме? Какое взаимоотношение между единством и миссией церкви? Я надеюсь, что вы получите благословение, изучая эти вопросы, и вы утвердитесь больше в своем исследовании вопроса единства. Единство в церкви и всемирной глобальной адвентистской церкви. Я не говорю только о Мичиганской конференции. Я говорю о всем нашем всемирном движении, которое должно осветить славой всю землю. И мы должны быть не только как лидеры церкви, но и как члены церкви. Мы должны быть инструментами в руках Божьих, чтобы достичь этого единства для славы Божьей и для развития миссии. Давайте завершим молитвой. Отец Небесный, благодарим за Твои благословения, благодарим за водительство в истории Твоей Церкви и нашей жизни. Благодарны за то, что Ты Бог милостивый, терпеливый, который учит нас всю жизнь, чтобы мы сблизились с Тобой и были верны Тебе. Преобразуй наши сердца, Господи. Измени наши умы. Помоги нам трудиться для того, чтобы ускорить Твое пришествие. И когда тот день придет, дай нам иметь участие в Твоем Царстве. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.